говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Ровно через год после конфликта вокруг Южной Осетии президент Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки к федеральному закону об обороне, резко расширяющие перечень условий, при которых верховный главнокомандующий может без объявления войны направлять вооруженные силы в другие государства. Основаниями для такого решения, согласно документу, станут отражение нападения на российские войска, которые уже дислоцированы за рубежом, отражение или предотвращение агрессии против другого государства, защита российских граждан за рубежом, борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства. Проект также предусматривает необходимость заручаться согласием Совета Федерации, правда, постфактум, в течение 2 суток после начала операции. До сих пор в соответствии с законом об обороне Россия могла посылать своих военных в другие страны или в соответствии с международными договорами, или для пресечения террористической деятельности. Теперь, конечно, больше гораздо возможностей. Каковы модели применения этих поправок и какие они могут иметь последствия, это мы обсудим с нашими гостями. У нас на связи генерал-полковник, бывший начальник штаба ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Здравствуйте.
С нами военный обозреватель газеты «Известия» Дмитрий Литовкин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И с нами также военный обозреватель газеты Денис Тельманов. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, спокойнее ли вам стало от того, что российская армия получила больше возможностей для боевых действий за рубежом? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода». И СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И вы знаете, уважаемые коллеги, я заметила, что такие вещи законодательно оформляются как-то постфактум уже. Сначала было покушение на Яндарбиева, а потом принимались поправки, первые поправки к закону об обороне, первые поправки такого рода, что можно применять силы за рубежом в случае террористической активности. Сначала было участие в осетино-грузинском конфликте, и только теперь, спустя год, законодательное обеспечение такого рода действий. И вот как вы считаете, Денис, почему постфактум, если такие операции готовятся заранее? Если Яндарбиева готовились убрать, ну, много месяцев, наверняка, минимум? Если сами российские власти говорили о том, что напряжение вокруг Южной Осетии уже фиксируется месяцами, если не годами? Почему нужно ждать сначала вот такого обострения, а потом только принимать закон?
Я думаю, что все-таки специфика российской государственности, она в том, что, ну, как бы, несмотря на принимаемые решения, законодательное обеспечение всегда идет позади. Ну, вот так у нас устроена модель управления государством. Поэтому ничего удивительного в этом нету. Если посмотреть на невоенные сферы, то там такая же ситуация. Сначала создается некий прецедент, под который потом возникает необходимость изменить законодательство. И на основании уже как конкретного прецедента идет обоснование этого изменения, внесение там проектов в Думу и принятие. Ну, то есть, а с учетом того, что процедура эта не, ну, не очень короткая, да, но если не считать продление там, на 6 лет срока президентских полномочий, которые, ну, просто политическое решение, которое все понимали, то, ну, вот так вот оно идет, в среднем где-то год уходит на там продвижение того или иного решения законодательной системы.
И, Дмитрий, тоже вы считаете, это нормальная практика? Сначала что-то случается, а потом нужно это оформлять. И никак нельзя это спрогнозировать, никак нельзя это сделать заранее.
Ну, у нас пытаются прогнозировать, в том числе в таких документах, как концепция национальной безопасности, другие концептуальные документы, но жизнь, она постоянно преподносит сюрпризы, ведь о войне в Южной Осетии говорили многие, но никто до последнего момента не верил, что такое возможно. В итоге можно сказать, что это те поправки, которые внес президент, это просто как бы подведение итогов вот той критической массы проблем безопасности России, которые накопились в последнее время.
По-другому не получается. Все-таки сначала случится, потом уже продумывают. И я напомню, что причиной, еще раз напомню, что причиной принятия нынешних поправок стала война в Южной, вот нынешних вот этих поправок в Южной Осетии. И допустим, что они действовали бы год назад. Газете «Газета» давал интервью зампред Думского комитета по обороне «Единорос» Михаил Бабич, и он подчеркнул, во-первых, что законопроект позволит теперь главе государства не только отражать нападение на российских миротворцев или российских граждан, находящихся находящихся за рубежом, но и предотвращать агрессию против другого государства. И вот он сказал следующее. Если бы этот законопроект был принят год назад, Россия могла бы не дожидаться начала военных действий под Схинвали, а предотвратить их. Ведь еще за несколько дней до начала войны стало очевидно, что Грузия стягивает войска к границам Южной Осетии, то и дело открывает беспокоящий огонь, то и дело устраивались провокации. Но в отсутствие четкой законодательной базы нам пришлось дожидаться непосредственно начала военных действий. Виктор Иванович, вот я хотела бы вас спросить, а если бы так вот развивались события, как описывает сейчас Бабич, был бы закон, то не было бы еще больше проблем у России с мировым сообществом, не было бы еще больше возмущения. Здесь, ну, хотя бы есть, хотя бы там, мягко сказано, грузинские удары под Схинвали, а так не было бы ударов, а было только российское вмешательство. И что, и как бы мы расхлебывали эту историю тогда?
Но история, к сожалению, не имеет сослагательного наклонения. И вот мои коллеги говорили уже, и я подтверждаю, что мы всегда действуем постфактум. И поэтому, конечно, для меня, в принципе, удивительно, что президент внес поправки в закон об обороне только спустя год. Это нужно было сделать немедленно после завершения той, как ее называют, пятидневной войны на Кавказе. То есть явно просматривается, что органы государственного управления работают с опозданием. Поэтому вы правы в постановке вопроса. Если бы у нас была четкая законодательная база, которая предусматривала применение, вот как сейчас пытаюсь, то я во многом убежден, что, может быть, и не было бы нападения грузин на Южную Осетию.
Нет, ну, а
по крайней мере, на наших миротворцев они бы поостереглись.
Да, я поняла. Ну, вот смотрите, если бы... Я понимаю, что не имеется слагательного наклонения история. Давайте тогда посмотрим в будущее на несколько... И тоже не дай бог, но все может быть, да? Если происходит такая же аналогичная ситуация, и российские войска, не дожидаясь удара некой стороны, начинают военные действия. Ну, вы можете себе представить, что поднимается в мире тогда?
Но вот это я не просто... значит... Я вас поправлю, это... Право, это не значит, что каждый раз, независимо от того, как будет складываться ситуация, мы начинаем упреждающие военные действия. В данной ситуации достаточно было нарастить миротворческий континент, вот если касаться прошлогоднего конфликта. И если бы мы нарастили своевременно миротворческий контингент, который располагался в Южной Осетии, то я больше чем уверен, что Саакашвили крепко бы задумался, прежде чем нападать.
А как вы считаете, Саакашвили задумался бы, если бы такая статья в законе уже была бы в российском? Он думает над российскими законами, вы считаете? Осмысливает их? Ну, позволяет законодательство России применять военную силу или нет?
Ну, я не знаю, конечно, не могу сказать, как... Но вот эффективная военная политика всегда заключается в том, государство должно четко обозначить свои действия и прописать их в законодательной базе, которая, конечно же, будет известна и соседям, и другим странам.
Вот сейчас прописано, сейчас прописано четко, вы считаете? Вот сейчас прописано.
Ага. Я не считаю, что четко прописано. Пока пункты включены в закон, отсутствует нормативная база по порядку принятия решений. Я не вижу такой достаточной. Вот у американцев, если брать, у них это четко сказано. У них президент имеет право самостоятельно отдать приказ о применении военной силы и отправке войска за рубеж. Но и при этом он должен после этого выступить с отчетом перед Конгрессом в течение 48 часов после приказа о переброске войск. Вот это понятно, четко. А здесь... Опять же, статья 102 Конституции задействуется. А как собрать в этой ситуации Совет Федерации, чтобы он принял решение и дал добро на ввод войск за рубеж? Порядок какой-то...
Пока не определен.
Не определен.
Пока, да, не определен. Продолжим после анонса.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». Я напомню, что с нами на связи генерал-полковник, бывший начальник штаба ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин, военный обозреватель газеты «Известия» Дмитрий Литовкин и военный обозреватель газеты Денис Тельманов. И вопрос вам, уважаемые слушатели, стало ли вам спокойнее от того, что российская армия получила больше возможностей для боевых действий за рубежом? И, пожалуйста, комментарий у Дмитрия Литовкина по поводу первой части нашего разговора. Я спрашивала о том, вот если бы тогда действовал уже закон, изменилась бы ситуация?
Я думаю, нет, потому что наши миротворцы в Южной Осетии находились совсем по другим мандатам, то есть их туда направило международное сообщество для разведения сторон. Соответственно, как бы Россия не имела права увеличивать эту группировку ни на один танк, ни на один автомат. И наличие этого закона бы не давало права России как бы усилить эту группировку. Поэтому нам в любом случае пришлось бы ждать нападения Грузии.
То есть и в любом случае сейчас, даже когда принят закон, если бы группировка имел этот мандат сейчас, то и сейчас бы его невозможно было применить, потому что идет такое противоречие между двумя законами.
Да, этот закон касается только тех войск, которые направлялись по решению правительства и президента России.
Я обращу внимание, ваши уважаемые коллеги, на слово «предотвращение агрессии против другого государства». Меня это слово очень смущает. Я совершенно не понимаю, Виктор Иванович, объясните нам, как юридически доказать факт подготовки чужого государства к агрессии? Вот Россия теперь может эту агрессию предотвратить. А как, какие козыри, на какие карты должна предъявить мировому сообществу, что готовится эта агрессия? Как это должно быть выражено юридически?
Вы совершенно правильно поставили вопрос. Здесь пока ясности нет. Значит, я уже говорил о том, что порядок принятия решения. Вот в порядке принятия решения там должны быть указаны, видимо, факторы, которые позволяют принять такое решение. И здесь, если вот ограничиться только внесением этих поправок, то создается большая неопределенность, когда и как принимается решение, и когда считается, что для предотвращения агрессии. В общем, еще
непонятно.
Ясности нет.
Дмитрий Литовкин, пожалуйста.
У нас сегодня созданы силы быстрого реагирования в рамках организации договора о коллективной безопасности. И вот, как правильно говорил Виктор Иванович, если где-то в каком-то государстве, вот входящем в ОДКБ, возникает угроза вторжения, да, Россия может перебросить туда свои войска и тем самым стабилизировать ситуацию. Вот в рамках ОДКБ вот этот закон будет действовать на полную катушку, можно так сказать.
Угу. А как вы видите, Денис, вот эти возможности для того, чтобы доказать, что готовится государство к агрессии? Депутаты, которые комментируют этот закон, говорят, это вообще-то дело разведки и военных доказывать. Но мы знаем, как, может быть, они как-то и доказывают, но предъявить убедительные доказательства они просто не всегда умеют, по крайней мере.
Ну, на самом деле, если там речь дойдет до суда международного, да, например, как вот в Югославии, да, было, или там Нюрнбергский процесс, то там в ход идут как раз документы разведки о том, что о стягивании сил, об увеличении там, не знаю, производство танков, самолетов, закупках каких-то еще, приказы, шифровки, то есть все, что имеет отношение к, ну, доказывает, что вот противник, там у него на 12 часов
готовится,
назначен удар там по, а мы вот в 11 его предотвратили.
Российская
за час.
Разведка сегодняшняя в своем нынешнем состоянии способна такую доказательную базу предоставить, убедительную для мирового сообщества?
Судя по августу и судя по тому, что какие там последствия потом были, вот эти все операции, с большим натягом. Но, с другой стороны, конечно, без таких данных, без юридического обоснования, ну, естественно, если президент примет такое решение и направит войска в чужую страну, да, якобы для предотвращения, ну, или не якобы, или для действительного предотвращения угрозы, но у него не будет доказательств, то он просто берет ответственность на себя и будет потом отвечать.
Угу.
Там, по суду или как... Как будет построен
процесс. Вот интересно, что все время у нас все время будет возвращаться разговор, я уверена, когда будут звонить люди к Соединенным Штатам. Даже я читаю, когда «Красную звезду», вот прочитаю комментарии в газете «Красная звезда» к этим поправкам к закону. Пишет журналист так: «Играть будем по тем же правилам», это заголовок. «Вспомните, сколько раз в порыве бессильной злости мы с вами говорили, а вот американцы в таких случаях не миндальничают, поднимают в воздух самолеты, выбрасывают десант, направляют в те или иные районы земного шара авианосцы. И все ради защиты своих национальных национальных интересов. Оттого и державу такую дополняют приставкой «сверх». В августе прошлого года мы всем дали понять, Россия ничем не хуже, а чтобы впредь ни у кого не возникало на этот счет никаких сомнений, этот политический посыл оформили юридически. Так вот, все, что я сейчас читаю про вот эти вот параллели с США, я нигде не вижу этого слова «предотвращение». В вашей газете, Денис, читаю, в США в соответствии с Конституцией президент может единолично принять решение об отражении нападений на американскую территорию, а также их граждан или вооруженные силы за рубежом. В других газетах я вижу модели, которые придумывались для того, чтобы как будто бы была агрессия. Да, да, пожалуйста, Дмитрий. Но вот насчет предотвращения не вижу.
Просто Южная Осетия, как модель вот для вот отработки этого указа, да, президентского, она не подходит. Тут все-таки наши войска были в рамке миротворцев, они подчинялись мандату ООН. Поэтому Россия не могла ввести на территорию Южной Осетии дополнительный воинский контингент. Ну, скажем, если в Таджикистане вдруг возникнет опасность прорыва талибов из Афганистана на территорию Таджикистана, и наша разведка это предскажет, да, как бы мы можем ввести на территорию Таджикистана дополнительный воинский контингент, в том числе для защиты Таджикистана. Вот. И это будет решаться вот именно вот этим указом. Вот. Другой ситуации, которая бы могла возникнуть в военном плане сегодня для России, да, где мы должны были бы куда-то кинуть свои войска, я просто не вижу, потому что Россия сегодня, в общем-то, замкнута в своих геополитических амбициях в рамках бывшего СНГ.
Угу. Я вот, кстати, это очень важная тема, бывшей СНГ, как реагирует бывшая на СНГ, на эти поправки, да. Но я все-таки, Виктор Иванович, у вас уточню. Я правильно понимаю, что у американцев все-таки нет во всех... Вот вы рассказали о процедуре. И во всей этой процедуре не предусмотрено предотвращать агрессию. Речь идет о том, как ее отразить, даже если случаи агрессии притянуты за уши. Как вот нам рассказывали, мы знаем об этих примерах в истории. Эти примеры агрессии не казались кому-то убедительными, но тем не менее они были. Предотвратить нет такого у американцев. Или я что-то, может быть, не знаю?
Ну... Вы правильно говорите о том, что ситуация чревата неопределенностью, но я еще хочу подчеркнуть следующее. Вот мои коллеги правильно говорили. Надо соизмерять право и возможности. Вот даже если это право в законе будет продекларировано, то возможности России, я согласен с своими коллегами, ограничиться государственными Содружество независимых государств, ну и вот признанными Россией республиками Южная Осетия и Абхазия. То есть в практическом плане мы по всему миру, как американцы применяют вооруженные силы, вряд ли будем способны это сделать.
Так не означает ли это, что если сейчас все эксперты в России, вот вы даже уже три человека сходитесь в этом, сойдутся в том, что это вообще-то вся, весь этот закон направлен на страны СНГ, вообще-то не отпугнет ли эти несчастные страны от России еще больше такие поправки, не отпугнут ли, не станут ли они искать с еще большим рвением защиты в НАТО, получив вот эти поправки сейчас?
Есть такая опасность, значит, поэтому я еще раз говорю, четко должно быть регламентировано порядок принятия решения. Причем этот порядок должен быть опубликован, чтобы, и я тоже это беспокоюсь, чтобы не напугать наших соседей.
Они уже напуганы. В газете вашей рассказывал Анатолий Цыганок, известный эксперт, он работает в Институте военного прогнозирования. Вот такую смешную вещь, ну, смешную, условно смешную. Мне весь день звонили коллеги из Украины, из Приднестровья, Таджикистана и спрашивали, если нашего моряка ранят в Севастополе, мы можем с чистой, можем ли мы с чистой совестью вводить войска в Крым? Вы считаете, Денис, есть основания для таких опасений?
Были, в общем, такие смешные, опасения, конечно. Был даже такой сценарий, значит, что... якобы будет провокация в Севастополе как раз, то есть будет некая агрессия против Черноморского флота, и Россия под предлогом защиты своих сограждан ведет туда войска. Ну, один из сценариев, который вот рассматривался вот как раз после событий в Осетии. Вот он, к большому счастью, не сработал, на всяком случае, пока. Но я хочу вот обратить внимание, что все-таки речь-то не идет о введении просто войск на территории другого государства.
Нет, речь идет о военных действиях.
Нет, речь идет о отражении, предотвращении агрессии против другого государства. То есть, грубо говоря, если мы, предотвращая угрозу нападения, допустим, на Украину, введем туда войска, то Украина вряд ли будет нам предъявлять претензии. Понимаете?
Ну да, да, пожалуйста, Дмитрий,
здесь
уточните.
Здесь может идти только речь о союзниках России в рамках СНГ. Это странах, которые входят в организацию договора о коллективной безопасности. Украина как к этим договорам не относится, и поэтому
условно,
защищать Россию
без ее просьбы.
Без ее просьбы мы ни в коем случае не будем.
Просто здесь УДКБ не фигурирует в этом законе, поэтому любое другое государство.
Господин Есин, надо все прописывать четче, да, надо понимать. Если российского моряка хулиганы забьют в Севастополе, конечно, Россия не начнет войну с Украиной из-за этого, потому что это будет уже находиться исключительно в рамках уголовного права и будет разбираться...
Полицейского.
Да. Милиции на месте.
Да, конечно, это, конечно, уже ситуация, доведенная до абсурда. Но у вас, Виктор Иванович, у вас не возникло никаких подозрений, когда в один и тот же день вносятся эти поправки вечером, а на завтра Дмитрий Медведев в своем видеоблоге выступает с открытым письмом в адрес Ющенко, где говорит фактически о том, что отношения между двумя странами находятся там на грани, в кризисе, и, возможно, сотрудничество только с новым президентом уже Украины более-менее внятно, если он будет с Россией поддерживать более дружеские отношения. Вам не показалось это совпадение не случайным?
Ну, я бы не связывал эти два события, так сказать, воедино. Мне все-таки кажется, что это просто совпадение.
Угу. Случайное совпадение. Вам как кажется, Дмитрий?
Да, разумеется, потому что все президентские документы идут не один день до наших органов, которые должны их рассматривать. Вот, поэтому как бы говорить о том, что это специально подстроили, это глупо.
А вы, Денис, что считаете?
Я еще раз хотел бы вернуться к мысли, что все-таки речь идет об отражении агрессии против другого государства. Не о введении военных действий на территории другого государства, да, об отражении агрессии против другого государства.
Нет, против граждан. Там очень много пунктов. Против граждан.
Ну, не так
почему?
Уж и много.
Тут... Нет, смотрите, что...
Защита граждан Российской Федерации за рубежом, да. Это пункт, который, да, действительно дает нам возможность применять вооруженные силы за пределами страны в любой, в принципе, части там, света.
Ну, вы знаете, планеты. Давайте еще раз перечислим. Основание-то отражение нападения на российские войска. Мы же вот об этом говорим, которые уже дислоцированы за рубежом.
Мы и так имеем право.
Да. Отражение или... Нет.
Зачем
нет.
нам тогда вооруженные
силы? Если бы просто напали на военного без этого закона, то не было бы законодательной базы. Сейчас имеют право ответить ударом на удар, имея законное право. Правильно понимаю, Дмитрий?
Я думаю, что если бы на нашу базу в Таджикистане или в Киргизии напали какие-то боевики, я думаю, что Россия тут же бы направила туда дополнительные воинские силы.
По согласованию?
По согласованию с правительством этого государства. Вот. У нас для этого есть силы быстрого реагирования, воздушно-десантные войска, которые в течение 24 часов должны быть переброшены в
эту
точку.
Вы знаете, вообще, мне кажется, что вопрос, когда речь идет о согласовании с другим государством, здесь вообще нет проблемы. Здесь не говорится ни о каких согласованиях. Когда вторжение согласовано, то никто, наверное, не будет для этого специальный закон принимать. Закон идет, как раз принимается, когда Россия сама решает, что ей делать. Сама.
Здесь просто упростили механизм.
Да.
Вот Южная Осетия показала, что в ситуации скоротечного, внезапно возникающего военного конфликта должен быть один человек в стране, который возьмет на себя всю ответственность за принятие решения о введении войск. То есть президент получил юридическое право сделать это самостоятельно.
Понятно. Продолжим программу после краткой сводки новостей, а во времени гостей продолжится разговор о российских-украинских отношениях после заявления Дмитрия Медведева. Это будет в 7 часов вечера. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба Кремля. 22 июня в результате покушения Евкуров был тяжело ранен. В понедельник его выписали из больницы. В Челябинском гарнизоне расследуют обстоятельства самоубийства военнослужащего срочной службы, младшего сержанта Дениса Снаренкина. Грузинские власти назвали провокацией визит российского премьера Владимира Путина в Абхазию. МИД Грузии призвал международное сообщество оказать давление на Москву с тем, чтобы российское руководство выполняло взятые на себя обязательства в рамках соглашения Саркози-Медведева. Критические высказывания президента России в адрес президента Украины не способствуют конструктивному сотрудничеству двух стран, считает Госдепартамент США. Суд в Москве сегодня вынесет решение, продлевать ли срок содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Представители властей Чечни и сепаратистов на встрече в Лондоне договорились провести Всемирный конгресс чеченского народа. К Корабли ВМФ России продолжают поиск пропавшего в Атлантике сухогруза «Арктик Си» с 15 российскими моряками на борту. В афганской провинции Гельмент в результате взрыва бомбы, заложенной на дороге, погибли 14 человек, в том числе трое детей. Иран предложил ООН ввести запрет на военные удары по ядерным объектам. В Аргентине к пожизненному заключению приговорен бывший генерал, возглавлявший одну из крупнейших тюрем, где в годы военной диктатуры широко применялись пытки. Спад в американской экономике подходит к концу, считает Федеральная резервная система США. Это был краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем поправки к закону об обороне, который внес Дмитрий Медведев. Напомню, что эти поправки существенно расширяют перечень условий, при которых верховный главнокомандующий может без объявления войны направлять вооруженные силы в другие государства. И основаниями для такого решения, согласно документу, станут отражение нападения на российские войска, которые уже дислоцированы за рубежом, отражение или предотвращение агрессии против другого государства, защита российских граждан за рубежом, борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства. Очень свежий пример сейчас мы можем привести по этому поводу. Если останется время, поговорим про то, как российская армия готовится найти сухогруз российский сейчас вот в водах Атлантического океана. 8-800-200-22-12. В этой части мы включаем телефон прямого эфира и ждем ваших ответов на вопрос. Спокойнее ли вам стало от того, что российская армия получила больше возможностей для боевых действий за рубежом? Почувствовали вы себя увереннее. 660-1055 – это пейджер, и СМС ждем на номер +7 903 743 2801. У нас в гостях сегодня генерал-полковник, бывший начальник штаба ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин, военный обозреватель газеты «Известия» Дмитрий Литовкин и военный обозреватель газеты «Газета» Денис Тельманов. Денис, вы начали говорить... Нет, это, по-моему, начал говорить Дмитрий о том, что теперь президент единолично принимает решение, и после этого Совет Федерации в течение 2 суток либо принимает его решение, либо отклоняет. И что тогда? Военная операция прекращается?
Нет,
ведь теоретически есть возможность, что Совет Федерации не соглашается с президентским решением.
Но это вопрос легитимности нашей власти, вопрос доверия президенту. Да, если мы выбрали этого человека на этот пост, я думаю, что как бы его решение является главным. Главное, чтобы он объяснил представителям Совета Федерации, с чем было связано принято это решение, чем он руководствовался, да, и как он видит дальнейшее развитие ситуации.
Да, не стоит Денис, забывать, что президент, он и так верховный главнокомандующий.
Да.
То есть он может управлять войсками без вот этих новых поправок. А другое дело, что процедура действительно меняется, и упрощается, как уже мы говорили.
Есть несколько вопросов, которые возникли у экспертов по поводу защиты граждан за рубежом. Виктор Иванович, я вам прочитаю эти вопросы газеты «Коммерсант», и, может быть, вы какой-то ответ вы себе представляете уже сейчас. Видимо, при обсуждении утверждение дополнений в закон об обороне необходимо все-таки оговорить, пишет газета, что именно подразумевается под словами «защита граждан Российской Федерации за рубежом». В каких случаях для этой цели мы готовы применить вооруженные силы? Для того, чтобы вызволить своих специалистов-нефтяников из плена нигерийских бандитов? Или для защиты отечественных моряков, плавающих под чужим, но удобным флагом? Для решения других спорных международных вопросов? Будем ли мы посылать спецназ, чтобы воспрепятствовать выдаче коммерсанта Виктора Бута из Таиланда в США? Ну, Таиланд уже, по-моему, отказал выдачу в США. Или решим этот вопрос по-иному, как это было после убийства в Катаре идеолога чеченских террористов Зелимхана Индарбиева. Вот как вы себе представляете реальное осуществление этого пункта защиты российских граждан за рубежом и применение для этого военной силы? Вот у вас какая-то жизненная ситуация есть применение такого рода статьи?
Ну, вопросы закономерно задают читатели, ставят... Ответов на них, к сожалению, нет.
То есть опять жизнь покажет.
Да, потому что все отдано пока, по крайней мере, пока я говорю, я думаю, что все-таки наши законодатели созреют, и они примут порядок принятия этого решения. Потому что все должно быть находиться в правовом поле, как у нас любит говорить президент Дмитрий Медведев.
Да.
А для этого надо не просто ограничиться внесением поправок в закон об обороне, а разработать документ, который устанавливал порядок принятия решения в тех или других случаях. Хотя бы, значит, ну, в таких ситуациях, которые можно, так сказать, предвидеть.
Да, но я вот вижу, что даже предвидеть очень сложно. Пожалуйста, Дмитрий, как вы считаете, возможно ли прописать...
Лена,
да,
вот если позволите,
да,
вот
пожалуйста.
Я сказал, вы там сказали, президент может направить войска без объявления войны.
Да.
Значит, это тоже, там есть международное право, которое говорит, когда и как могут направляться войска. То есть здесь я не думаю, что вот мы будем руководствоваться только своим федеральным законодательством. Мы же признаем международное право, поэтому должно быть все это в совокупности учитываться.
Да.
То есть мы не можем игнорировать и то международное право, которое установлено Организация Объединенных Наций.
Виктор Иванович, не можем или не будем игнорировать?
Я думаю, что не можем, если мы признаем верховенство, а у нас признается верховенство международных законов над федеральными законами.
Хорошо. Дмитрий, пожалуйста, возможно ли, разрабатывая, ну, я не знаю, не подзаконные акты, но как-то объясняя все, что сейчас приняли, расписать ситуацию, когда для защиты российского гражданина применяется военная сила? Вы сами себе можете это представить, такую ситуацию?
Очень легко могу представить. Давайте. Вот недавние события в Киргизии, когда там менялась власть, были беспорядки. Министерство обороны вполне официально заявило, что наша российская авиабаза «Кант» готова принять всех российских граждан, есть самолеты для их эвакуации из этой страны.
Но это не военное вмешательство, это гуманитарная помощь, оказанная
это
российским гражданам.
Это защита российским гражданам со стороны вооруженных сил России. Просто это было вот таким образом обставлено.
Через
вооруженные силы. Я не думаю, что за господином Бутом у нас полетит спецназ и отобьет его из таиландской тюрьмы. Да? Но вот направление наших военных кораблей в зону в Аденский залив, да?
Да.
Вот это конкретная помощь российским морякам со стороны Министерства обороны.
Но это вы говорите об очень гуманных, гуманитарных вещах. Это помощь, действительно, гуманитарная помощь. Найти сейчас этот сухогруз отправляют вроде бы даже две подводные лодки, один корабль Черноморского флота. Но это не агрессивные вещи. Мы же говорим о том, о применении военной силы против другого государства для защиты российских граждан за рубежом. Вы такие ситуации представляете себе, когда применяется сила?
Слава богу, они сейчас не просматриваются.
Да? Ну, да.
Но если пофантазировать...
То есть это чистая теория, да.
Если пофантазировать, можно представить, что в Египте, например, или в Турции вдруг все возьмут там россиян, там, в заложники, там, схватят, что-то там, с ними начнут делать. И тогда, да, вот чтобы, ну, будет уже понятно, что идет какая-то там целенаправленная агрессия, да, мы вот, там, президент принимает решение направить туда войска.
Спецназ,
да, и не дожидаясь при этом решения Совета Федерации.
Ну, это, вот модель.
Это
но...
из области абсурда и фантастики.
Ну, почему абсурда-то? Ну, значит, тогда зачем...
Потому что
тогда,
в Турции
зачем...
есть собственный спецназ, который будет освобождать наших заложников.
У нас есть договор, опять же, они же тоже под международным правом.
Ну, значит, если вы вот эти модели только как абсурдные рисуете, тогда я вообще не понимаю, зачем эта строчка в законе, если она может быть только в абсурдном смысле понята.
Мы говорим о пространстве организации договора коллективной безопасности, где как бы есть государства, которые находятся в зоне потенциальных военных конфликтов, и в случае напряженности, возникновения напряженности, Россия может просто передвинуть туда свои войска для того, чтобы стабилизировать ситуацию.
Дмитрий, вы мне объясните, вы каждый раз это говорите, законы, эти поправки нужно было принимать, или все это уже прописано вот этими нормами ОДКБ?
Этот закон дает в нормах ОДКБ есть такое право.
Да, да, есть же.
Просто
уже
сегодня президент получил возможность, не ставя Совет Федерации в известность о том, что это будет сделано в течение там
так
получаса.
Так это только для Совета Федерации все это делалось, вся эта история?
Это у нас
для себя,
президента.
Для себя получается?
Для президента,
ну, для себя, да.
Просто
для упрощения, понимаете, чтобы...
Юридически. Раньше президент должен был запросить Совет Федерации собрать там всех этих
мужей. И пока они не ответят.
Пока они не ответят, ждать.
Его решение не может быть.
В случае, вот, например, с Южной Осетией, это была бы полная катастрофа, это был бы разгром нашей группировки миротворцев, которые не имели тяжелых вооружений, а вынуждены были противостоять грузинским танкам.
Катастрофа дождаться Совета Федерации,
понимаете,
если бы...
Но пока бы не приехали. Знаете, мы бы с вами ждали там 7-й, 8-й.
Но, тем не менее, расширен перечень возможностей для военного вторжения. Тут безотносительно, принадлежат ли эти страны к договору ОДКБ или нет. Тут нет этого ограничения.
Мы не будем вторгаться
это другое дело,
в Украину, в Прибалтику, потому что эти государства не попросят нас о такой услуге, а если попросят, то, соответственно, президент тут же примет такое решение самостоятельно. Вот. А так это, как бы говорится, вот просто надо понимать, что мы говорим только о своих союзниках
сегодня. Вот когда вы говорите «не будем», это нужно все-таки тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, потому что в этом вот так, как вы говорите, это очень хорошо, если будет, но этого понять невозможно по этим строчкам.
Елена, я просто хочу напомнить, что у нас есть силы ядерного сдерживания, да, которые существуют просто для того, чтобы, ну, скажем так, сдерживать вероятную угрозу, да. да, и по большому счету предположить, что, ну, вот кто-то сойдет с ума и там отправит на нас ядерные ракеты, да, с учетом того, что вообще какие-то последствия существуют для экологии, ну, планеты всей, да, то есть просчитано же, да, что если Россия и США там нанесут друг по другу удар ядерный, то последствия будут катастрофичны для всех.
Ну, то есть
ни одна сторона не выйдет. Но тем не менее, мы тратим колоссальные деньги на разработку, на поддержание в боевой готовности, на обучение, то есть на функционирование этих ядерных сил. Mm. Несмотря на то, что возможность их применения, она как бы сведена к минимуму, и, в общем-то, действительно абсурдно, по большому счету, да, то есть в здравом уме невозможно представить, что их применит кто-нибудь. Тем не менее, мы вот это делаем. Поэтому, исключать, что действительно сложится ситуация, когда придется президенту принимать такие решения, тоже нельзя, и в этом смысле...
Вы знаете,
это...
вот никогда не говори никогда.
Да,
ведь
да,
летом
да,
мы на полном серьезе обсуждали возможность применения ядерного удара Северной Кореи против Южной. На полном серьезе вот об этом думали, что а что будет, если Северная... Да, конечно, ее сметут с лица Земли, но, может быть, ее руководство выйдет за пределы этого материка и оттуда отдаст команду, и дисциплинированные северокорейские военные долбанут вот этот вот соседи. Было же это все серьезно? Так что, Михаил...
Абсурд.
Да. Но мы это обсуждали
мы
серьезно.
Мы также готовимся к войне там, с инопланетянами где-то вот на каких-то уровнях.
Нет, не надо вот все на одну
доску. У нас там
Северная
программы.
Корея – это гораздо конкретнее, чем инопланетяне. Михаил Андреевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня такой полушутливый вопрос.
Давайте, шутите.
Нельзя ли на Крым отложить войну с Крымом на две недели? Потому что у меня там дочь с внучками находится.
Ну, откладывай.
В Севастополе находится военно-морской флот России, они вас эвакуируют.
Да, хорошо. Как раз в соответствии с новым законом. Дмитрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
День. Я как раз таки вижу здесь связь между и выступлением в адрес Украины Дмитрия Медведева, и этих законов, которые так легко отбрасывают ваши гости. Я всем рекомендую поехать вот сейчас на Украину, откуда, собственно, я родом, посмотреть телевидение и послушать радио. И там увеличилось как раз-таки разъяснение населению, что вот видите, Российская Федерация, агрессивное государство, которое угрожает целостности Украины, в том числе Крым, над которым смеялся предыдущий слушатель.
Он
и вполне
смеялся,
таким образом,
наоборот.
Следующий год, когда если будет проводиться референдум, то я вам гарантирую, что 70% населения уже будет голосовать за вступление в НАТО. То есть, видимо, Медведев это провел именно для облегчения вступления Украины в НАТО.
Да.
Только так я это вижу, и не иначе.
Да, Дмитрий, спасибо большое. Я видела комментарии и российских, кстати сказать, и украинских политологов, которые сводились к тому, что укрепит позиции Виктора Ющенко это открытое письмо Дмитрия Медведева. Такая точка зрения тоже существует. 40 лет мечтаю, пишет нам слушательница Степанова, чтобы у нашей страны, особенно у армии, были такие же полномочия, возможности и спокойное использование своих ресурсов для защиты обездоленных и нашей Родины, как у Соединенных Штатов. Так что я рада. Все, что делает Дмитрий Медведев, идет только на пользу России. Отрицать его инициативу могут только приспешники бывшей власти. Даже то, что он не пустил в Украину путинского протеже Зурабова, говорит о многом. Слушатель, вы знаете, уважаемый слушатель, я вас разделяю вашу точку зрения, потому что мне вообще кажется, что это письмо открытое, это может быть полушутка, но мне так показалось в какой-то момент, что Дмитрию Медведеву нужны были какая-то мотивация для того, чтобы вот не пускать Зурабова действительно на территорию Украины, чтобы сменить посла. Да, и вот ничего лучшего, чем выступить с таким видеообращением, он не придумал. Мне кажется, что действительно тут очень много крутится вокруг этой непонятной и неприятной фигуры Зурабова, которая в России вызвала море негодования назначения его послом. Может быть, это какой-то такой хитрый ход, и все-таки поедет российский посол, но уже не Зурабов на Украину. Посмотрим. Вот справа ли мы со слушателем, посмотрим через какое-то время. В результате применения этого закона цивилизованные страны ради спасения мира вынуждены будут... порвать Россию на английский флаг. Ну, что это такое за глупости?
Почему не на английский?
Да, Александр пишет, приветствует это решение, нечего делать вид, что ничего не происходит. Страусиная политика никогда и никому и нигде не приносила пользы. А что Медведеву остается делать, пишет майор. Вы враги, кругом враги. Украина с Грузией чего стоит? Но это они иронизируют, я знаю по фамилии. Наверное, к вечеру у них появится ядерное оружие, а США и говорить нечего. Конечно, спокойнее жить, будучи уверенными, что Вахтанг Кикабидзе не направит ядерную ракету на наш дом, поэтому так и защищают Бута и другие других торговцам оружием. Дмитрий из Москвы пишет, что журналисты, вашему народу надлежало быть лояльными даже к пленившему его Вавилону, а тем более к спасшей вас от Гитлера России. Ничего не поняла, но, может быть, я просто сразу не вникаю в так быстро. От таких поправок становится неуютно Анатолию. Из-за чего так... Так, это я не читаю. Миротворцы разводят воюющие стороны, они переходят на чью-либо сторону, пишет нам Борис. И послушаем мы сейчас Олега из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Здесь было сказано, что необходимо, чтобы кто-то отвечал за нападение, ну, за решение о вводе войск. Вообще, эта проблема для всех демократических стран существует. Я знаю, что очень многие утверждали, что президент Рузвельт специально пропустил нападение на Пёрл-Харбор, чтобы, наконец, заставить конгрессменов вернуть Америку во Вторую мировую войну. Ну, действительно, если бы эскадру перехватили по дороге, то, скорее всего, с Японией бы заключили какое-то соглашение, а в Европейскую войну американцы неизвестно вообще, вошли бы или нет. Поэтому такая проблема действительно существует, а наша конституция списана же была первоначально с американской. Но мне кажется, что проблема вот в чем. Дело в том, что, если мы вспомним 99-й год, то не было никакой проблемы атаковать Чечню после того, как Чечня напала на Дагестан. Тем не менее, мы знаем, что потребовались чрезвычайные пропагандистские усилия и таинственные взрывы домов в Москве, чтобы война в Чечне разразилась. И, по-моему, это вот уверенность юристов, что достаточно принять закон, и все будет в порядке. Но проблема заключается просто в том, что русский народ слишком миролюбив для этой власти. И поэтому очень трудно вовлечь страну в войну при, ну, скажем, как-то я не представляю себе, чтобы наш народ дружно стал действительно убивать украинцев. По этой причине вот и потребовалось такое вот нехорошее законодательство. А мне вот с этим интересует вот какой вопрос. А вот американцы после 11 сентября, они как-нибудь изменили свое законодательство? Облегчили ли атаки против иностранцев?
Спасибо вам большое. Я думаю, что Виктор Иванович, может, вы ответите. Я еще прочитаю Сергея Александровича сообщение. Говорит о том, что американцы устанавливают господство по всему миру и воюют в Афганистане, ввели войска в Ирак. Нужно было господину Путину очутиться в положении президента Буша 11 сентября 2001 года, когда нанесли удар по Нью-Йорку, и президент не знал, что творится, не владел обстановкой, и после этого последовала реакция. И вот теперь, Виктор Иванович, скажите, пожалуйста, меняли ли законодательство свое в Соединенных Штатах военное вот по части изменения порядка вмешательства в военные конфликты, применения военной силы после 11 сентября?
Американцы приняли законодательный акт о борьбе с терроризмом, в котором прописали практически возможность использования своих вооруженных сил, в том числе и упредительного нанесения удара по террористам, где бы они ни находились. Вот так у них был принят акт после 11 сентября 2001 года.
Понятно. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Обсуждаем новые поправки к закону об обороне, которые существенно расширяют возможности для российской силы, для применения возможности российских войск для применения силы за пределами Российской Федерации. С вами у вас в гостях генерал-полковник, бывший начальник штаба ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин, военный обозреватель газеты «Газета» Дмитрий Литовкин, военный обозреватель газеты «Известия» Дмитрий Литовкин, военный обозреватель газеты «Газета» Денис Тельманов. И вопрос вам, уважаемые слушатели, спокойнее ли вам от того, что российская армия получила больше возможностей для боевых действий за рубежом? 8 800 222 12 телефон, 660 10 55 пейджер, плюс 7 903 743 28 01 телефон для СМС. Мы слушаем Николая из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Ну, нас никогда это не останавливало. Мы ракеты на Кубе могли втихушку устанавливать, допустим, и дворец Амина захватывать, не заручаясь там никаким постановлением Верховного Совета, хотя это и тогда было как бы необходимо. Три человека собиралось, и три человека решало, или там пятеро, ближайший круг. И вот когда нужно было, там по Африке там наносились кое-какие удары, да и в Египте тоже мы устанавливали свои комплексы и вели войну, сбивая самолеты израильские, которые не подозревали, кто их там сбивает, и Вьетнам, и Корея показали, что для этого ничего не нужно, мы не перебрасываем войска и все делаем. У нас до сих пор нет мирного договора с Японией, я не знаю, мы подписали Гаагскую конвенцию по военнопленным, и потом, чтобы не рушить, не нападать на собственность граждан, не насиловать женщин, потому что мы даже освобождая заложников, мы террористов не берем в плен и не судим их, как же мы будем наводить порядок? Конечно, очень страшно, глядя на этот Крым и, в общем-то, Приднестровье, сейчас и Молдавия задумается, и Украина задумается, а Грузия тем более. А когда президент заявляет журналистам французским, что у него есть люди, которые могут сделать короткое обрезание, а потом он заявляет, что может кое-кого за что-то подвесить, а когда
это не президент, это уже премьер.
Ну, он тогда был президентом.
Подвесить
премьер, а обрезание президент.
Ну, а человек один и тот же, понятно, Николай, да.
Хотел бы добавить, вот когда мы смотрим на географию, алло.
Слушаем.
Вот сейчас вот люди, они когда-то были, учились в школе, были одноклассниками, да, и вот сейчас они находятся в классе президента, вот, ну, класс такой президентов, такой вот учебный класс, все они там учатся, все они там занимаются, их там иногда собирают на саммиты, чему-то учат экономике и культуре, еще чему-то. Посмотрите, как они учились в школе, когда мы задаем вопросы какими-нибудь учениками, собираем старых учеников, учителей, они говорят, вот был такой-то, там учился. А как вообще у вас класс был? Ой, был такой класс, да. Мы ездили, дружили, все. Да. А помните такого? Не помним такого. На фотографиях он нет? Нет такого. А как он с кем дружил? Неизвестно.
Не помню. Так, да.
Спасибо.
Спасибо, Николай. Кстати сказать, вот я нашла вот у коллег из газеты «Коммерсант» еще вопросы, Дмитрий, которые совпадают с моим вопросом. Вот вы все считаете, что этот закон касается только стран, членов договора ОДКБ, но так не кажется ни мне, ни коллегам из «Коммерсанта». Смотрите, как они спрашивают. Отражать или предотвращать агрессию против каких государств будут российские вооруженные силы? Против нападения на страны-союзники, что входят в организацию договора о колбезопасности, или еще на какие-то? Эти вопросы требуют уточнения и разъяснений. То есть нужно еще все-таки все это уточнять
Виктор
и разъяснять.
Виктор Иванович Есин тоже говорит, что надо четче
надо прописать. Надо четче.
Тогда не будет озабоченности у соседей, которые видят в этом как бы агрессивные настройки.
Да. Но с другой стороны, все-таки, понимаете, вот размытые формулировки, они же тоже полезны, потому что если мы будем все уточнять вообще, то нам придется и уголовный кодекс расписать, там, вплоть до, не знаю, что такое убийство, что такое, там, не знаю, кража.
Он расписан, в общем, довольно детально.
Не так. То есть,
детальнее, чем этот закон, по крайней мере.
Согласен, детальнее, чем этот закон, но я имею в виду, что все равно, если у нас стоит пункт, да, защита граждан Российской Федерации за рубежом, то под этот пункт можно подвести, в принципе, любое действие.
Пока все, вот пока что все.
То есть, я с какой позиции смотрю? Если мы доверяем власти, если мы доверяем президенту, то чем размытее будут формулировки, тем чем у него больше будет пространства для действий, да, тем как бы лучше, если он в наших интересах действует. Если мы сомневаемся в том, что вот он в наших
тогда
интересах,
пропишите нам
тогда мы как бы, чтобы себя обезопасить и как-то, ну вот, ограничить его наоборот, то есть там забюрократить в какой-то степени, тогда да, нужно вот уточнение.
Но так нужны все-таки, значит, мы не очень...
Не знаю.
Нет, а вам лично, подожди, вы же гражданин, это же ваш президент, вам нужны сейчас эти уточнения?
Мне не нужны, потому что я понимаю, даже дело не в этом, я понимаю, что несмотря ни на какие уточнения, ни на какие формулировки, президент все равно будет действовать, исходя из ситуации.
Вот, это главное. Вы понимаете, мы нашли крайнего, кто будет отвечать за все.
Да,
за успех и за неудачу. Есть конкретная фамилия этого человека, он принял решение. Все претензии к нему.
Понятно. У России сегодня, как внутри, так и вне, остался один опасный враг, ее собственная политическая система, так считает Александр из Сызрани. Лидия из Москвы переводит наш разговор такую в бытовую плоскость. При обращении граждан в милицию по поводу угроз со стороны соседей, в милиции не принимают эти заявления, а когда угроза уже осуществится, тогда приходите. При этом в международной сфере получается, что можно принимать меры просто по факту угрозы. Это по поводу обсуждаемого президентского указа. Ну да, мы об этом немножко поговорили в первой части программы, что пока и это не прописано, что значит все-таки предотвращение агрессии. Неопределенность этого закона есть способ влияния спецслужб на президента. Это еще одно мнение. Вот кивают Денис, что не исключено.
Мне кажется, что да. Во всяком случае, я, допустим, не слышал, что об этом думает Медведев вообще об этом законе. Хотя он внесен как бы им.
От него вроде поправки-то, да.
Но как бы если
комментариев не было,
смотреть не было. Формально, то он как бы внесен как сказать, комитетом по обороне.
Они готовили поправки.
Да, вот, то есть по большому счету сейчас есть еще такой большой вопрос, а что об этом думает Дмитрий Анатольевич, потому что нужно ли ему такое, да, такая ответственность, это такое, потому что когда собирается Совет Федерации и когда эта ответственность разделяется на всех сенаторов, да, они как бы думают и говорят, да, мы вот как бы, ну, такой вечер, что ли, народное, да, то есть уже идет мнение народа. А когда один человек, то здесь, конечно...
Да, подобное решение меня успокаивает, а еще лучше вооружить по максимуму все приграничные прорусские территории, так будет и им, и нам спокойнее, а безумцев удержат от соблазна нападать на нас и не позориться впоследствии, так считает Наталья. Но, Виктор Иванович, что вы думаете о таких способах самообороны, которые предлагает Наталья?
Ну, я не одобряю такие способы самообороны.
Понятно.
Оружие раздавать нельзя.
Нельзя, конечно.
От этого будет только хуже.
Ясно. Алла Сергеевна пишет, что в Конституции есть статья о правах человека на достойную жизнь и вообще на жизнь. А президент РФ, как гарант Конституции, не выполняет свои обязательства, забирает парней россиян в армию и использует их в горячих точках. Александр Святославович пишет, что образ врага нам и власти очень нужен, а иначе совсем было бы страшно жить. На кого вину за пропасть между бедностью и богатством, за беспредел, за все наши беды тогда могли бы мы возложить. Ну вот прям я... Это второе. Первое, что я, когда я открытое письмо прочитала Дмитрия Медведева, что он хочет под каким-то соусом отстранить посла Зурабова от вторжения на Украину. А второе, о чем я подумала, что не случайно это открытое письмо совпало с обвалом рубля, что, может быть, и от обвала рубля хотят наше внимание отвлечь. Вот я думаю, как наши слушатели примерно, вот это, об этих операциях отвлечения. Олег, ну, это лучше, чем если реально обострит отношения. Лучше такие домыслы, чем реальное обострение отношений с Украиной, по крайней мере. И пишет Александр, что Крым тоже государство, так и называется Автономная Республика Крым, но это мы сейчас обсуждать не будем. И я понимаю так, итог мы такой подводим, уважаемые коллеги. Виктор Иванович, вы согласны, что для того, чтобы не боялись, для того, чтобы все было понятно, нужно очень детальное прописывание вот этих всех поправок, да, по пунктам. Каждый пункт должен быть оформлен какими-то подпунктами. И тогда мы все успокоимся.
Детально я согласен с коллегами, невозможно, но, по крайней мере, должны быть прописаны основы. Основы. Ну, как вот вы правильно сказали, уголовный кодекс. Там основы-то прописаны. И здесь должны быть основы прописаны. Главное, повышая свою безопасность, и наш президент об этом говорил, нельзя понижать безопасность своих соседей. То есть пугать их, это явно нецелесообразно. Поэтому все должно быть прозрачно. Вы все понимали и не пугали.
Да, завершу мнением газеты «Коммерсант», которая пишет так. Этот закон подтверждает, что Россия больше не ждет благоразумия от своих соседей и партнеров по международным отношениям. Она переходит к активной обороне, которая предусматривает не только защиту, но и наступление. И поправки в закон о применении войск за рубежом – еще одно свидетельство того, что после 8 августа 2008 года мы уже живем в другой стране. Завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были Виктор Есин, Дмитрий Литовкин и Денис Тельманов. Программа Елена Рыковцева, продюсер Олег Львов. Через несколько секунд программа «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
О чем Владимир Путин разрешил разговаривать с Ахмедом Закаевым?
Комментарии экспертов.
Российское телевидение все чаще ловит на фальсификациях.
Право автора.
Эксперт Михаил Войтенко называет происшествие с сухогрузом Арктики беспрецедентным.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.